Алло, служба 325 слушает.
Hello, baby. Yep.
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть, а вкусно еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь». За звукой с режиссерским пультом Татьяна Кузнецова. У микрофона Михаил Спичка. И я приветствую шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет.
Здравствуйте.
Номер телефона 346-30-61. WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Еще раз номер телефона 346-30-61 плюс 7-921-982-86-56. Это WhatsApp. Но пока что, Илья, ты расскажи нам, пожалуйста, о планах студии Лазерсона на ближайшее время.
Студия работает. В апреле у меня серия поездок. Например, завтра я уже уеду через Москву. Тоже там будет небольшая задача в Уфу. Потом я улечу еще и в Смоленск. Там будут какие-то задачи. В общем, 13 апреля занятие в студии в Питере стоит. На него уже нет мест. Но студия возобновит свою работу в открытом режиме в начале мая. Об этом я сообщу дополнительно. А так, телефон для справок 715-14-61.
346-30-61 – это номер телефона прямого эфира. Алло, здравствуйте. Принимаем звонок.
Алло, здравствуйте, Илья и Михаил, это ваш постоянный радиослушатель Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Илья, расскажите, пожалуйста, как в домашних условиях сделать сливочную кондитерскую колбаску? Это очень интересно узнать, насколько ее сложно сделать. Интересно, вот расскажите, пожалуйста.
Спасибо, Дмитрий.
Ну, мне состав сливочный, я давно ее не видел, когда-то, когда еще я, наверное, со времени существования магазина «Восточные сладости» на Невском проспекте. Я не знаю, наверное, его нет больше, этого магазина. И кто-то у нас, я забыл даже, кто из производителей делал вот эту серию восточных сладостей. Там в том числе было это сливочное полено, что-то еще, там нуга, там тролливали, вот. Я никогда не знал, я, в общем-то, наверное, ел раз в жизни, я даже не понимаю, в общем-то, толком, о чем речь. Поэтому мне надо этот вопрос изучить. Ну, ей-богу, если не ел, то я не знаю, из чего это состоит, так сказать, и как это все. Я ел это, может быть, в глубоком студенчестве. А память у меня уже плохая, поэтому вот так.
Так что, Дмитрий, не обессудьте. 346-30-61. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Это я?
Это именно вы. Вы в эфире, прошу вас.
Вас беспокоит Людмила.
Пожалуйста,
я
Людмила.
Я на телеканале канал «Еда» смотрю. Спасибо за передачу. И у меня вопрос. Вот вы показывали щи с шариками, которые из свинины, с гречей. А можно ли, мне очень они понравились, я сварила, а можно ли приготовить отдельно эти вот шарики, вот эти свинина с гречей, ну и как, и вот с какой подливкой?
То есть щи не варить, а вот только эти шарики?
Да, отдельно шарики. Щи мне очень понравились с этими шариками, а вот эти шарики как отдельное блюдо.
Ну, так вы же понимаете, что Спасибо. Это можно, собственно. Здесь, ну, это очевидно, что это можно. Если шарики варятся в щах, то эти шарики могут вариться или тушиться отдельно.
Ну, ты расскажи в двух словах, что это за шарики.
Это, смотрите, когда в сырой фарш, ну, это может быть, скорее свинина, надо, чтобы он был жирным все-таки относительно, добавляется вареная гречка. И потом делаются такие шарики, тефтели такие могут быть шарики. На Украине это называют гречаники. Гречаники называют это на Украине.
По понятным причинам.
Да, гречаники. Вот. И вы, я думаю, что вы умеете готовить голубцы. Так вот, считайте, что эти шарики, когда они еще сырые, это голубцы. Ну, мы чаще всего тушим голубцы в такой томатно-сметанной базе. Да, вот вы так стушите эти шарики. Повторяю, считайте, что это голубцы. То есть, Если их готовить отдельно, как основное блюдо, тогда их надо тушить в каком-то вкусном соусе. И первое, что я вам рекомендую сделать, стушите их, как вы тушите голубцы. А потом позвоните еще раз. Я вам еще что-нибудь придумаю.
А в качестве начинки для голубцов эти шарики можно рассматривать?
Конечно, конечно. Ведь на самом деле это то же самое, только в данном случае рис заменяется гречкой. Если уже говорить про голубцы, то в армии, когда я служил, я имел возможность общаться на определенном этапе своей службы с местным населением одной украинской деревни под Львовом. И там я дружил с бабой Катей, которая была вегетарианка, ну, по религиозным соображениям часто. И она, меня, зная мою любовь к приготовлению еды, она что-то такое бывало готовила, и, так сказать, я чувствовал, что надо к ней идти.
Солдатика подкормить.
Да, у нас не было с ней, там, мобил тогда не было. Я чувствовал, что надо идти к бабе Кате. И вот однажды баба Катя сделала вегетарианские голубцы, которые меня просто убили на повал, в хорошем смысле. Это было, понятное дело, что подваренная капуста, в которую был завернут следующий фарш. Там было такое грубое картофельное пюре, смешанное с вареной гречкой и смешанное с жареными из сухих и отваренных грибов. И лук. И вот это было очень мне вкусно, например.
Ты потом воспроизводил это?
Да, я воспроизводил где-то в телевизоре, конечно, воспроизводил, потому что для меня этот рецепт, так сказать, свят. И несмотря на то, что я не есть вегетарианец, но такие голубцы я люблю.
346-30-61. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Слушаем
меня
вас.
Меня зовут Наталья Алексеевна. Я хотела бы задать вопрос. В сериале «Аббатство Даунтон» семья графа Грентома на Рождество им подают пудинг, рождественский пудинг. Так вот, им подают его подожженным, фламбированным. Но вот там не показали, как его поджигают, чем его поливают, прежде чем поджечь, и когда его тушат. Ну, вот этот огонь тушат.
Понятно.
Вот
то есть...
Мне интересно, да, это вопрос к Илье. Чем нужно полить, чтобы он загорелся, и когда его потушить нужно?
У вас есть какие-нибудь предположения о том, ну, по поводу того, чем поливать?
Есть, конечно, каким-то алкоголем, понятно. Ну, я не знаю, может быть, в Англии это поливают виски. Я вот никогда не пробовала поджигать виски. Водка горит.
А, вы в этом смысле?
Да.
Ну, да. Сама технология фламбе.
Очевидно, что для того, чтобы что-то зажечь такого сладкого типа или не сладкого типа, нужен крепкий алкоголь. Не вино, которое в алкогольном отношении слабовато, а крепкий алкоголь. Ну, там, где есть 40, допустим, да, объемных процентов спирта. Но действительно алкоголь 40-процентный не так уж хорошо горит. И здесь есть маленькая совершенно хитрость. Этот алкоголь нужно подогреть. Тогда он горит очень хорошо.
Отдельно подогреть.
Да, и обычно для того, чтобы вот так вот что-то красиво поджечь, то, что называется действительно фламбе, берут турочку, в которой варят кофе. Туда наливают крепкий алкоголь и на маленьком огонечке подогревают, чтобы алкоголь стал теплым. Этого достаточно для того, чтобы он хорошо загорелся. А потом возможны два варианта. Давайте говорить про пудинг. Ставят пудинг. А потом два варианта. Либо алкоголь поджигают прямо в турке, и поливают уже горящим алкоголем. Получается, по первости, такая горящая струя.
Но для этого сноровка нужна.
Да, потом она падает уже на пудинг. Эта струя попадает на пудинг и просто уже продолжает гореть. А можно не поджигать алкоголь в турочке, вылить теплый алкоголь на пудинг и тогда поджечь. Поджигать опасно еще не только вообще в целом по пожарным, так сказать, соображениям, а еще и потому, что если ты будешь поджигать в турочке что-то, либо на пудинге, допустим, зажигалкой, либо спичкой, то расстояние до огня зажигалки либо спички между пальцами, ну, оно маленькое, и есть риск себе обжечь пальцы тем, чем ты поджигаешь. Поэтому принято для безопасности делать вот что. Нужно взять салфетку и скрутить ее в трубочку. Рядом поставить стакан с водой. Сначала поджечь зажигалкой либо спичкой трубочку свернутой салфетки. Салфеткой поджечь алкоголь в турке либо уже на блюде. И потом салфетку эту горящую опустить в стакан с холодной водой, чтобы она погасла, намокла, чтобы было безопасно. Вот таков ритуал, так сказать, поджигать блюдо при подаче.
Ну вот мы вносим этот пылающий пудинг на стол, показываем гостям, как его погасить.
А его не надо гасить.
Он сам прогорает.
Конечно, алкоголь горит быстро. Вы же понимаете, что в крепком 40% объемных, да, и этот спирт выгорает быстро, весьма быстро, поэтому не надо, понимаете, а температура горения вот этого спирта, она невысокая. Вы, может быть, думаете, что надо погасить огонь, потому что сгорит само блюдо, что пудинг в данном случае может сгореть, обуглиться. Нет, конечно, там температура горения алкоголя очень невысокая, и никакое блюдо никогда не сгорает от того, что на нем горит, вот, горят пары алкоголя. Поэтому, а он просто погасит естественным образом.
Алкоголь, он должен быть крепким. А какого вида он может быть? Любого практически?
Что касается пудинга, конечно, здесь могут быть варианты. Часто вот такой рождественский английский пудинг – это что-то из почечного жира, достаточно тяжелый пудинг с черносливом. Кстати, такие пудинги в Англии, они созревающие, они должны еще достаточно долго, их загодя готовят, и потом загодя выпекают, и потом, значит, они еще зреют как бы. Вот как колбаса, как ветчина зреет, как сыр зреет, и потом подают. Это достаточно тяжелый такой объект. Действительно, если там есть чернослив, то здесь уже попахивает таким немножко копчением, потому что чернослив хороший же чуть-чуть там, может быть, подкапчивает. Тогда действительно здесь логично использовать виски, потому что виски тоже часто торфяные. Да, вот есть в Шотландии, например, и они могут немножко пахнуть копчением. Тогда логично будет использовать виски. Но, понимаете, Англия еще известна своим джином, но джин здесь совершенно будет не к месту. Вот не к месту. Так что давайте мы с вами остановимся на виски.
А вот другие сферы применения вот этого фломбирования, если не говорить о пудинге. Вот если взять в жаропрочную посудину, положить несколько охотничьих колбасок, например, и залить их, и поджечь, это работает?
Конечно. Я неоднократно делал и буду делать такую закуску, как раз когда... Но этого мало. Колбаски нужно сначала поджарить, чтобы они были теплыми, либо даже горячими. И тогда их можно поливать, если не зажигать алкоголь в турочке, тогда их можно поливать горяченные колбаски в блюде, в металлическом, либо в хорошей керамике, поливать и холодным алкоголем, потому что он, попадая на колбаски, тут же нагревается, и тут же пары, и тут ты зажигаешь, и все прекрасно горит. Я вспоминаю в связи с этим, когда-то я, прилетев в Киев, знал, что пойду на день рождения от моей подруги-художницы. И, ну, а где художники отмечают дни рождения? Да в мастерской где? И вот у моей подружки-художницы мастерской еще не было. Она попросила своего, значит, товарища по цеху, значит, у которого была мастерская. Я пришел туда заранее посмотреть, нашел там такую ржавую электрическую плитку. Ну, какая еще плитка может быть в мастерской у художника?
Ржавая.
Старая электрическая, да? Вот. И тогда я понял, что можно, здесь есть возможность там сковородку какую-то я нашел, поджарить колбаски. Я купил в магазине колбаски, вот охотничьи, значит, поджарил их. И никто этого не ожидал. Никто не знал, что я буду поджигать. Ну, да, алкоголь-то стоял на столе. И, значит, я так поджег, все не ожидали, и всем это понравилось. И, значит, потом я помню, что одна художница, значит, очень была этим поражена.
И написала картину «Горячие охотничьи колбаски».
Нет. Я понимаю, что я ей этим понравился. И вот действительно я не ошибся, потому что через некоторое время она написала сообщение моей подружке. Все знали, что я вот ее друг. Написала, что да, у тебя типа друг-то хороший, знающий, хороший мужчина. Он даже колбаски, значит, подавать умеет. А я тогда не признался, что я повар, поэтому, значит, это произвело впечатление, да.
Ну что ж, переходим к первому из наших конкурсов, к конкурсу литературно-кулинарному.
Вкусная цитата.
Ну вот и сегодняшняя цитата. Меню его было таково. Порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с двумя растягаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбная, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. Конец цитаты. Ждем вашего ответа на вопрос, откуда она позаимствована. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире.
Это Галина, меня слышно?
Галина, здравствуйте, слушаем вас, прошу.
Добрый день, слушал вашу замечательную передачу. Спасибо. И у вас постоянный слушатель Дмитрий захотел сливочных колбасок. Я так могу предложить великолепную альтернативу. Ему понравится больше, чем эти сливочные колбаски.
Надеюсь, готовы? Что Дмитрий, задав в начале программы свой вопрос, все-таки продолжает нашу программу слушать, и ему это будет наверняка полезно. Прошу вас.
Да, пусть Дмитрий записывает. Все очень просто. Банка вареной сгущенки, пачка сливочного масла 82% хорошего. Просто стоит при комнатной температуре и принимает эту температуру. В это время грамм 600 печенья надо купить развесного. Ну, там, какой там...
Ну, да, понятно.
Чаю,
понятно.
Да. И измельчить его просто руками, ну, насколько мелко возможно. Когда вот это вот масло со сгущенкой, ложечкой все это размешать, и потом потихонечку это измельченное печенье добавлять и размешивать. Это будет очень тяжелый труд, но надо посмотреть, сколько получится. Очень вкусно добавить туда изюм и добавить туда цедру лимона или апельсиновую, буквально чуть-чуть туда для аромата. Потом все это дело, полиэтиленовый пакетик просто берется, раскладывается и в виде колбаски закручивается, плотненько утрамбовывается в морозилочку. И на следующий день Дмитрий будет это готовить каждый день.
Спасибо большое. Спасибо. Вот. Да, спасибо.
Но вы, наверное, так. Ну, насколько я помню, ну, конечно, в этой колбаске от производителя она не на базе печенья была сделана. Там не было печенья. Но большое вам спасибо за рецепт. Но должен сделать ремарку одну, что у меня есть твердое убеждение в том, что Дмитрий спрашивает не для того, чтобы готовить, а для того, чтобы спрашивать. Поэтому, может быть, практический смысл для Дмитрия уже не очень-то и важен.
Чистая теория.
Конечно.
Слушаем первый фрагмент музыкального конкурса. A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, go. You mixed up Siciliano. All you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey, mambo. Don't want a tarantella. Hey, mambo. No more the mozzarella, hey, mambo, mambo Italiano. Try an enchilada with the fish baccalà. Hey, gumba, I love how you dance a rumba. But take some of advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe, shake like a Giovanni. Это был первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Номер нашего телефона 346-30-61. Еще раз напомню, WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Леонид.
Слушаем.
Я хотел бы ответить на литературный конкурс.
Леонид, ну согласитесь, не очень сложным было его сегодняшнее задание.
Да, пожалуй, не очень сложным. Это Гилеровский «Москва и москвичи» — известное произведение.
Да, поздравляю вас, вы абсолютно правы и становитесь победителем нашего конкурса «Вкусная цитата». А я напомню, что призом в обоих наших конкурсах является льготное посещение занятия в студии Ильи Лазерсона. Почитаем то, что нам приходит на WhatsApp. Так, одну секундочку, вот. Здравствуйте, было не принято подавать к рыбе на гарнир макароны. А почему? И возможно ли такое сочетание и с каким соусом? Спрашивает Ольга.
Ну, понимаете, пока к нам не пришла итальянская кухня в страну, мы действительно считали, что это не принято, хотя макаронные изделия весьма неплохо идут с рыбой, поэтому я считаю, что можно... Понимаете, у нас в стране с соусами всегда было все не очень хорошо.
Белый да красный.
Поэтому очевидно, что макароны, они нормально относятся к рыбе, но они к рыбе относятся лучше, когда рыба в соусе. Макароны вообще любят соус. Поэтому достаточно делать хороший томатный соус, в нем прогреты кусочки рыбы, и тогда на макаронах это будет очень хорошо. Но без сыра.
А если это рыба анчоус?
Ну, анчоус не может быть основной рыбой. Анчоус может быть вкусовым компонентом самого соуса. А там тогда бы еще хочется... Вообще, у нас сейчас речь идет о рыбе, поэтому анчоус может быть рассматриваться в данном случае как специя в соусе.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Спасибо вам за вашу передачу. Меня зовут Светлана.
Спасибо, Светлана.
Вот в одной из ваших книг есть рецепт приготовления моркови по-корейски, где нужно заливать вот горку, засыпанную пряностями, раскаленным маслом. Это все понятно и хорошо получается. А если сделать сочетание вот капусты, например, тоже сначала капусту с морковью, есть ли какой-нибудь нюанс? Потому что вот морковь у вас там написано, что ну, лук добавляется еще, и потом это все лежит немножко подсоленное. А вот какие нюансы, если это делать с капустой? Вот, ну, квадратиками режешь, морковь туда, вот сочетание. Есть какая-нибудь разница в добавлении пряностей, там больше перца, меньше? Потому что, вот, как вы сказали, что обычный перец, но вот у вас там красный перец, жгучий, и это хорошо, действительно. Вот какой есть нюанс в этом смысле? И второй вопрос. Вот вы говорили о торцовой доске, которую вы намерены выпустить. Я с благоговением пользуюсь в свое время приобретенным вашим передником, и неважно, что мужской, все равно вот он дорог моему сердцу. Вот вы не скажете, как я понимаю, что там рекламой, может, нельзя заниматься, но где, кроме вашей студии, можно будет такую доску, потому что еще и доска от Лазерсона, это уже совсем здорово.
В студии про доску информация
Спасибо.
Будет. В студии
Спасибо.
Информация будет. Вы, допустим, вы можете при случае позвонить в студию по номеру телефона, и вам расскажут тогда там, как и что с этой доской будет.
А когда ждать?
Нет, так они, собственно, готовы,
не готовы
эти доски.
Уже.
Просто сейчас готовится сайт специальный, где уже он будет такой современный человеческий сайт, где будет уже подключена возможность оплачивать через банк с помощью карты и так далее, где налоги, чтобы платились. Поэтому только запустится сайт, все станет понятно. Но через студию тоже можно будет. С капустой нет разницы. Знаете только, что я вам скажу. Капусту, если нарезать квадратиками, ну, там, с морковкой, лучше немножко пальчиками помять с небольшим количеством соли, чтобы она чуть-чуть пустила сок. А потом уже добавлять, работать по той же технологии, как и для корейской морковки. Но, наверное, вот какой нюанс мне сейчас приходит в голову. Если вы видели ту корейскую капусту, которая продается в магазинах, в баночках, либо там на развес, на таких островках, знаете, то эта капуста, как правило, желтовата. Она подкрашена, ну, понимаете сами чем, куркумой чуть-чуть. Поэтому можно, смотрите, как в начале, когда вы разминаете капусту немножко с солью, чтобы она чуточку потекла и стала более прозрачной, можно ее помять вместе с маленькой щепоткой куркумы. Тогда куркума ее окрасит. А потом действуйте по схеме корейской морковки. Да, специи, там горка заварить маслом плюс немного. Ну, жареный лук можно не добавлять в этом случае, я считаю. Ну, а кислота, естественно, нужна.
Давайте послушаем второй фрагмент музыкального конкурса.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, but more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up.
Это был второй фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 346-30-61 номер нашего телефона. WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте.
Ольга.
Здравствуйте, Ольга.
Приятные воспоминания о сливочном полене. Спасибо Дмитрию. В детстве иногда позволяли хулиганить, и дети состребали верхнюю помадку. Взрослым доставалась основная часть. Вот бы ее рецепт узнать. А в то полено магазинное клали ведь не печенье, а орехи. По первости это был фундук грецкий, а потом уже скатились до арахиса. Если бы кто-нибудь телефонировал и рассказал о верхней части, это было бы здорово. Спасибо большое.
Ольга, спасибо. Тем более, что арахис – это не орех даже.
Ну да.
Еще раз, плюс 7-921-982-86-56 – это номер нашего WhatsApp-а. Так, одну секунду. Как выбрать филе семги на шкуре для засолки, чтобы получились плотные ломтики? После очистки рыбы от чешуи она разваливается в руках, пишет Тамара.
Ну, Тамара, навряд ли очистка рыбы от чешуи делает рыбу, разваливающуюся в руках. Это раз. Два. Для того, чтобы засаливать филе рыбы на коже, ее от чешуи чистить-то и не надо, потому что методика ее нарезки оставляет кожу с чешуей на доске. Поэтому не надо. Если вы считаете, что она разваливается, так не очищайте чешую. Тем более, что этого вообще не надо делать. Даже тем, у кого не разваливается. Понимаете как? Не надо. Это лишняя работа. А филе любой рыбы выбирается очень просто. Оно должно быть упругим. Вы должны иметь возможность, если у вас есть какие-то сомнения, взять, слава богу, сейчас в магазинах разовые перчатки есть еще по иной причине, а не для того, чтобы щупать рыбу. Найдите разовую перчатку и пощупайте филе. Пальцем надавите на филе. Со стороны не кожи, а филе. Если палец провалится и это углубление, надавите, будет оставаться, рыба нехороша. Если рыба восстанавливает свою форму в том месте, где вы нажали на нее пальцем филе, значит, рыба хорошая и свежая, и можно покупать.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
У меня к вам вопрос. Илья Михайлович, скажите, пожалуйста, Что такое шашлык? Вопрос вот в чем. Я готовлю шашлык. И так получилось, что я его делаю без маринада, не мариную мясо. Беру хорошее мясо и делаю шашлык. Вот. Но те, кто никогда этим не занимается, они говорят, ну послушай, это не шашлык. Его нужно вымочить в том, вымочить в этом, выдержать 2 дня так. И потом только вот это будет шашлык. Так вот, шашлык. Может быть, шашлык без маринада.
Так а вам нравится ваш шашлык?
Он нравится и мне, и тем, кого я
люблю. Ну, тогда зачем вам тогда это теоретизирование?
Спасибо.
Шашлык это или не шашлык? Бог ты мой. Я сам не знаю, что такое шашлык. Этого не знает никто. Смотрите, здесь простейшее рассуждение. Вот к чему могут привести. Смотрите. Как возник шашлык? Очевидно, что это блюдо кочевых народов. Вы понимаете, что чем меньше животное по размеру, тем его, наверное, надо, так сказать, стадо больше. Его надо гнать дальше. Смотрите, ведь животные как живут домашние? Они съели траву в одном месте, их нужно перегонять в другое место. Потом еще дальше и дальше. И пастух, который контролирует вот это стадо, он со временем уходит далеко от своего жилища. И тогда пастуху надо что-то есть. Когда
стадо под боком.
Крупное животное он зарезать не может. Слишком много мяса будет. Что он с ним будет делать вдали от дома? Там, допустим, тепло, холодильника нету. А барашка-то всегда можно зарезать. Он небольшой, его можно быстро съесть. И представьте себе, что пастух вот ушел со стадом баранов далеко. И вот надо барашка себе. Ну, может быть, там не один пастух. Знаете, как большое стадо, там один пастух-то не сможет контролировать. Несколько. Вот они... А как в полевых условиях? Что там, суп варить? Не очень-то суп будешь варить. Значит, надо взять шомпол какой-то. На него надеть куски мяса и поджарить над углями. Это способ приготовления мяса в полевых условиях, когда нет стационарной кухни, когда нет, может быть, там дикого количества воды, чтобы сварить суп. Зачем на себе какой-то казан тащить?
То есть, вот. Таким образом маринование отметается?
Таким образом маринование-то отметается. Вот. Определенно, что шашлык возник, вот эта стилистика жарить мясо на каком-то шомполе, возникло вот по этим причинам. А что он будет с собой? Бальзамический уксус возить? Или там уксус, или что? Лук там у него будет? Лук, конечно, нормально перевозится, и он долго хранится. Вот. Но навряд ли это было так. Поэтому изначально шашлык был именно таким. Хорошо соль, чтобы хоть была.
Смотри, здесь можно отталкиваться, то есть пойти и другим путем, отталкиваться от этимологии самого слова шашлык, изначально шишлык, а шиш – это вертел, это вот шомпол, который ты упоминал, либо шампур. Таким образом, шашлык – это то, что приготовлено на шампуре, а про маринование в этом слове ничего не говорит.
Да, поэтому, ну знаете как, я плохо отношусь вот к ситуации, когда кто-то говорит «это не борщ». Это не шашлык, это не гречневая каша, а это не пирог с капустой. Ведь так говорят люди, ну, которые плохо себе представляют, что такое вообще какие-то продукты, я имею в виду продукты, которые выходят из рук человека. Неважно что, не знаю, картина, еда или там телевизионная передача. Так нельзя ставить вопрос. Потому что ты кто? Ты Бог, ты последняя инстанция, ты имеешь право выносить такие вердикты. Ты можешь сказать, мне не нравится твой шашлык или твое мясо, жареное на шомполе. Вот это да. Но говорить, это не борщ, это не шашлык, но для этого надо быть Богом. Я даже Богу не всегда доверяю в плане приготовления еды. Я с ним порой спорю. Ну, когда выпью, конечно.
Обходится как-то.
Да, это. Да. И, так сказать, и всем нам после этого, в общем-то, хорошо. Поэтому нельзя быть категоричным в еде.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Меня зовут Людмила Леонтьевна. Я очень рада, я люблю вашу передачу, я украинка, я так тоскую по Украине, и когда я услышала, ой, гоп, мои гречаны, мне даже слезы прошли. А вот Миша, как он называется?
Но он называется «Спичка».
Может быть, музыкальное оформление, может быть, Мишке, на Украине же очень много песен. Любив він дівчиноньку із сиром пироги, і позич мені решетка, решетко. Так було, бо в нас очень українців много, і ми тоскуємо по Україні. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Ну, определенно, на Украине очень хорошие песни, если я тоже ведь на них рос, да, то, ну, знаете, всех ведь песен не охватить, но... Слава богу, что мы сейчас имеем возможность хотя бы слушать то, что мы хотим, там, благодаря там, интернету и так далее, и так далее. Так что можно слушать на самом деле. Но я вам сам когда-нибудь спою. Я наберусь смелости, вам сам хорошую украинскую песню спою. Заказывайте.
«Ходить сон, коли вікон». Есть такая песня ведь.
«Ходить лазерсон, коли вікон».
Кстати, между прочим, эта песня легла в основу песни «Summertime» Джорджа Гершвина. И они действительно немножко похожи. Ну что ж, давайте-ка мы послушаем третий фрагмент музыкального конкурса.
Ни кочегары мы, ни плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты, и целовали облака слегка на высоту. Такую, милая, ты уж не посмотришь свысока, свысока.
Это был третий фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это вы со мной?
Именно с вами, слушаем вас внимательно.
Да. Вы знаете, что я хочу сказать? Мне много лет, уже больше 70, но сама я из Армении, сейчас живу в Питере. Я помню свое детство, когда вы выезжали на шашлыки, там компании, там со своими родными, в общем, как делали шашлык? Брали живого барашка, резали прямо там на месте и без всего, ну, солили, естественно, и прямо тут же делали шашлык. Это был шашлык. Вот, было очень все вкусно. А последние годы, когда уже в городе жили, уже взрослая была, мы просто мариновали обычно свинину с луком, ничего не добавляя. Лук, мясо и соль, и все. И тоже где-то на сколько-то часов или на ночь, а потом мы это дело уже готовили.
Спасибо большое.
Ну, это да, это существующий хороший подход к приготовлению того, что мы называем шашлык, конечно. Ну, вот я, допустим, если говорить обо мне, то вы знаете, а я по-разному делаю. Я когда-то могу просто мясо надеть, да, даже без всего, перчиком да солью в конце жарки. Когда-то я могу действительно замариновать мясо в луке, либо в луковом соке. И ограничиться только этим. Но порой, я не знаю, могу подмаривать мясо, например, в томатном соке, что я люблю, с какими-то уже специями американского, мексиканского свойства. Когда-то я могу подмариновать мясо, допустим, с соевым соусом, со сладким соусом чили, с кунжутным маслом, придавая этому мясу азиатский такой акцент, азиатскую нотку. Да? Поэтому действительно... Это настроение, это наличие тех или иных продуктов у тебя под рукой. Да, это может быть концепция, это может быть тематика вечеринки и так далее, и так далее. Поэтому здесь, ну, в любом случае, мне-то всегда важно, чтобы было вкусно, чтобы мне было хорошо, гостям было хорошо. Вот. А как уж назвать это? Я считаю, что это дело десятое. Даже если мне запретят какие-то силы называть шашлыком, например, мясо, подмаринованное в азиатском стиле, и так я и не буду называть это шашлыком. Какая мне разница? Мне важно, чтобы было вкусно тем, кто это ест.
Вот, кстати, о продуктах томатного происхождения. Эдуард пишет, честно говоря, Эдуард, меня несколько удивило ваше послание. Эдуард увидел твой рецепт томатного супа и не может найти в продаже итальянские помидоры в собственном соку. А обычные помидоры можно использовать, спрашивает Эдуард. Ну, помилуйся, Эдуард.
Эдуард,
помидоры в собственном соку есть везде.
Я имел в виду не сорт помидоров, который называется итальянские в собственном соку, а помидоры в собственном соку, резанные помидоры, которые сделаны в Италии. Ведь сейчас существуют ограничения, санкции. Мы сегодня в нашей стране не можем купить молочные продукты из ряда стран Западной Европы, мясные продукты, там ветчины, колбасы, но из той же Италии не можем. Но консервация, она не попала под контрсанкции. Консервация сегодня спокойно поставляется в нашу страну из Италии и из других стран, из которых нельзя поставлять молочку и мясо. Поэтому сегодня найти резанные помидоры в собственном соку итальянского происхождения очень и очень просто. Но не надо на этом зацикливаться, тем не менее. У нас есть хорошие производители в южных регионах, которые тоже выпускают такую стилистику томатных продуктов, когда помидоры резанные в собственном соку, прогреты, законсервированы, и, пожалуйста, их используйте. То есть я на этом не настаиваю. Вы так уж не принимаете буквально там мои слова. Возможно, я и мягче об этом говорил, не так жестко требовал использовать только итальянский продукт.
Но обычные помидоры, это вторая часть вопроса Эдуарда, наверное, для супа лучше не использовать томатного. Ну, в том виде, в котором они сейчас.
Свежие?
Да.
Так я пытаюсь это мотивировать в своих видео, что, ребята, когда не сезон, лучше брать консервированные из южных регионов. А когда сезон, грунтовые хорошие, так, конечно, берите хорошие грунтовые помидоры.
Слушаем следующий музыкальный фрагмент.
Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Take a look at her hair, it's real, and don't believe what I say, just feel. Lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll.
Это был четвертый, предпоследний фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. Галина Павловна, ваша вечная слушательница. Значит, молодые хозяйки в начале 60-х годов, когда не было муки из кукурузской, этой хрущевской кукурузы, мы наловчились печь и делать всякие штучки без муки. Вот это называлось сладкая колбаса. И она была очень вкусная. Но вот теперь у меня вопрос к Илье как к специалисту. Мы наловчились делать оладьи из размоченной вермишели. И вы знаете что? Хоть сейчас прямо делай. Они такие были вкусные. Вот почему? Может, это как вот в еврейскую Пасху из мацы тоже очень вкусное пекут. Может быть, поэтому? А, вермишель была самая примитивная. Никакая не яичная, прям серая. Растворимая без остатка. Спасибо большое.
Вы ее размачивали сухую?
Конечно. Мы ее размачивали, она через 2 часа превращалась в жидкое тесто.
И вы делали оладьи?
И мы из них
потому что не было муки. Ну, с мукой было тяжело, да?
Без муки, но ага. мы клали туда и дрожжи, и яйцо,
понятно.
И точку. Вот так. Вот почему? Было очень вкусно. Может, в голодухе?
Ну, вы знаете, чем спасибо. Меньше, чем уже, так сказать, ассортимент окружающих тебя продуктов, так, конечно,
тем вкуснее кажется тем, каждый из них.
Кажется, конечно, каждый из них, да, знаете, не с чем сравнивать, не с чем. Поэтому, но это порой, знаете, оригинальная технология такая, как вот эта, она еще тоже накладывает отпечаток, что вот ты оригинально так готовишь, выходишь из положения, и тебе, наверное, вкуснее. Здесь еще может быть такой психологический эффект. Это интересная ситуация. Но я понимаю, почему вермишель сухая растворялась, потому что она была приготовлена и изготовлена не из твердых сортов пшеницы, а из обычной. Поэтому она, потому что вермишель из твердых сортов, она бы, если размокать будет, то далеко не так быстро. Ну вот это есть изобретательность хозяек. Это всегда интересно посмотреть и изучить. Да, поэтому вы сейчас рассказали очень забавную, хорошую историю.
Предлагаю послушать последний музыкальный фрагмент. Времени остается немного.
Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами. Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки, и не покинет тот же дом ученик науки. Вот стою, держу весло, через миг отчали, сердце бедное свело скорбью и печалью.
Ну вот и прозвучали все пять фрагментов нашего музыкально-кулинарного конкурса. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, здравствуйте.
Слушаем вас.
Меня зовут...
Да,
как... У меня вопрос такой. Я когда варю гречу, ну, я ее предварительно очень тщательно умываю, в нескольких водах, все. Но вот когда она закипает, образуется пена, и она какого-то такого, знаете, грязно-серого оттенка, ну, неприятная. Я ее снимаю. Но вот мне вот многие говорят, что ты дурью маешься, зачем это нужно. А вот так как Илья, вот, когда варит гречку, он снимает эту пену или нет? Спасибо.
Спасибо.
Ну, вы понимаете, когда пена некрасивая, мы тянемся за ложкой для того, чтобы ее снять, конечно. Потому что, ну, это тяжело просто видеть, допустим, какую-то такую серую, темную пену. Поэтому, если такая у меня пена есть, я тоже буду ее снимать. Я не могу просто себе позволить ходить вот так вот мимо, да, и видеть эту пену. Поэтому в этой пене может не быть ничего страшного, никто не отравится от этой гречки, и она будет выглядеть нормально все равно и так далее, и так далее. Но это просто психологически неприятно, поэтому, конечно, ты испытываешь какой-то дискомфорт, когда вот эта пена поднимается наверх. Неважно, что это, там, бульон или что-то еще. Поэтому, конечно, я тоже буду снимать такую пену. И вы тоже правильно делаете, что снимаете, потому что вам так же спокойнее просто, и у вас будет, ну, больше уверенности в том, что каша получится хорошей.
А мы принимаем следующий звонок, и это, похоже, звонок от победителя в нашем музыкально-кулинарном конкурсе. Сейчас выясним. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Наталья.
Наталья, какое слово мы сегодня зашифровали?
Это мое любимое карри.
Так, вы правы здесь. Осталось выяснить, кто пел в нашей программе.
Это Розмари Клуни, Пол Анка, Николай Рыбников, Клифф Ричард и Игорь Иванов.
Браво, Наталья, вы абсолютно правы. Слово «карри» мы сегодня зашифровали. И действительно, это Розмари Клуни, это Пол Анка, Николай Рыбников, Клифф Ричард и Игорь Иванов. Александр задает следующий вопрос. Можно ли при жарке мяса для панировки использовать муку или лучше сухари?
Можно использовать муку, конечно. Допустим, у меня когда нет сухарей, я просто в муке панирую. Когда есть сухари, я могу сначала запанировать в муке мясо, потом в яйце, а потом уже в сухарях.
Так, Илья, есть полминутки, чтобы напомнить координаты и планы студии Лазерсон.
Студия работает, у нас уже определенный сет занятий будет проходить в начале мая и в середине мая. Расписание появится чуть позже, потому что сейчас пока мне не все понятно.
Итак, наша программа подошла к концу. Большое спасибо за внимание и до встречи.
Всего доброго.